Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Музей Регенско-Певческой культуры. Автор программы, заведующая студией аудио- и видеозаписей Московского Свято-Данилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская.
Дорогие радиослушатели, с вами очередной выпуск программы «Музей Регенско-Певческой культуры». И сегодня, несмотря на то, что я сам этому не могу поверить до сих пор, мы приветствуем в нашей скромной студии нашего выдающегося гостя, протоиерея теперь Дмитрия Болгарского, выдающегося регента, хорового дирижера, музыканта, человека, с которым связана, я не побоюсь этого слова, целая история певческой жизни всей нашей церкви. Несмотря на то, что вы в Украинской православной церкви, отец Дмитрий, я настаиваю, что наша церковь едина, и уж во всяком случае ее певческая история представляет единое целое. То, что вы посетили сегодня нашу студию, благодаря помощи нашей постоянной ведущей Татьяны Федоровны Самборской, которая также присутствует с нами, сейчас я ей передам микрофон, она расскажет подробнее, я считаю настоящим чудом, потому что в последнее время вот эти события, которые мы получаем с самых передних фронтов, они только наводят уныние. По-христиански уныния у нас нет, но по-человечески это очень тяжело. Видеть то, что происходит в Святой Соборной Церкви, как тело Церкви претерпевает вот эту боль, разделение, возможные какие-то нападки от внешних, и мы, православные люди, подбросим на то, о чем мы еще недавно предупреждали наших посомых. Иерархи проводят вот эту черту разделения, но это говорит только о том, что Господь нам попустил жить в какие-то определенные моменты, когда мы должны проявить выдержку, смирение, упование на промысл Божий. И последние еще два слова. Я не устаю восхищаться всей фигурой, всей деятельностью, всем молитвенным подвигом предстоятеля вашей церкви, владыки Ануфрия. Но он и наш, он был у нас в Троице-Сергиевой Лавре благочинным. И когда вот он приезжал недавно на Сергиев день, он точно такой же, он никак не изменился. Это владыка, которого, конечно, Господь поставил в это время на нужный пост. И все ваши архиереи, они удивительны. Я очень люблю владыку Луку, который в последнее время, вот его высказывания, но они
яркие, глубокие. Они
настолько яркие, глубокие. Истинные. Его проповеди. Это потрясающе. Да что говорить. Украинская церковь сегодня, церковь-мученица, являет всему миру пример стойкости и верности Христу. Я передаю микрофон Татьяне Федоровне, которая объяснит, каким образом ей удалось заполучить сюда отца Дмитрия. Наши слушатели убедятся, что это не аудиозапись. Это на самом деле отец Дмитрий живьем сидит здесь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рада, что мне действительно Господь вот дал такую встречу. Отца Дмитрия я знаю, можно рассказать?
Будьте добры. Да?
Да. Значит, это были лекции мои, когда я работала в пединституте на кафедре, деканом этой кафедры, как она называлась, хоровой, да? Вот ребенка мне некуда было девать, у меня под столом сидели отец Дмитрий Болгарский, тогда еще не отец Дмитрий Болгарский, а маленький тоже девочка, играли и мешали мне вести лекции. Теперь я не буду мешать им, и думаю, что мне нечего сказать, а вот отцу Дмитрию сказать очень много есть чего.
Первый очень вопрос. Много. Сейчас в Москве проходит певческий форум, очередной, слава Богу, потому что это уже входит в хорошую традицию. Я бы хотел, чтобы вы немножко коснулись этого мероприятия.
Прежде всего, разрешите вас поблагодарить за эту возможность, за эту радость встречи и общения. Вы сказали прекрасные слова. Мы живем в Украине и остро переживаем все эти вызовы, мы мобилизованы. И в этой духовной мобилизации мы понимаем, глубинные вещи, связанные тем, что церковь, она должна быть гонима. Потому что тогда очень остро стоит вопрос, что уповать нам можно только на Господа нашего Иисуса Христа. Мы вспоминаем слова преподобного Лаврентия Черниговского, который сказал, как нельзя разделить Святую Троицу, так нельзя разделить Украину, Россию и Беларусь. Мы однодуховно один народ, и мы это понимаем. И так как всегда традиционно были славянофилы, были западники, вот какое-то время западники, они победили у нас. И они еще раз показали абсолютную несостоятельность этой философии, которая маргинальная, которая не несет никаких здравомыслящих опорных вещей для сознания, не созидательного, не альтруистического, а именно потребительского. И, кстати, искусство музыка, она всегда свидетельствует о вот этих глубинных интуициях, которые где-то вызревают в человеческом подсознании, и они являются. Вот, кстати, о форуме, который проходит, это прекрасная, прекрасная акция, которая собрала делегатов со всей Русской Православной Церкви, где представлена и Америка, и Франция, Германия,
Болгария,
все пространство Матушки Руси, Украины, Белоруссии. И мы собрались, чтобы сверить наш образ веры, нашего пения. И вчера в докладе я об этом говорил, что это не просто обмен репертуаром. Это сверка того образа, благодаря которому церковь существует. Потому что пение — это язык молитвы. От того, насколько он будет изысканным, глубоким, внутренним, это путь к тому, чтобы Бог благословлял нас. Мы молимся, чтобы царство было Твое как на небе, так и на земле. И к Богу путь — это гимн, это словословие, когда мы убираем рациональное и переходим на иррациональный, на интуитивный язык сердца, открываем свое сердце. И, кстати, здесь начинаем понимать глубинные вещи бытия мира. То, что сказали вы. И, казалось бы, это так очевидно. Так очевидно, как мы должны быть едины, и вот на будущее, как мы должны противостоять этим силам, этим вызовам, чтобы уже тот мысленный Карфаген, который боится знаменного распева, византийской музыки, традиционных наших распевов, потому что они бегут, они не могут это воспринимать, нашей духовности, нашего мировоззрения, кстати, нашей загадки. Вот. А мы это начинаем понимать.
Thank you.
на съезде звучат прекрасные доклады. Мы обсуждаем очень важные темы хоровой музыки. Этот съезд посвящен великому мастеру хорового письма Павлу Григорьевичу Чеснокову. Мы его очень любим. Это представитель Московской богослужебно-певческой школы, которая всегда стремилась утвердиться в сакральном через древнее, через знаменный распев. Я представитель Киевской богослужебно-певческой школы. Это своя уникальная область, которая объединяла сакральное, связанное с киево-печерской традицией, пением древних распевов, древнекиевского, острожского, вот тех напев, которые были отображены в певческих книгах и ромологионах. И также была у нас в киевской традиции такая европейская центрированная традиция, связанная с киево-могилянской певческой традицией, с попыткой утвердиться в вещах сакральных через высокий профессионализм западноевропейских школ. И прежде всего, интересно, что конец XIX-XX века в киевской и шире украинской богослужебно-певческой традиции показал вот это стремление утверждаться в сакральном через народопесенное. Мы знаем, что сама народная песня, как бы она прекрасна и замечательна не была, но она имеет свои ограничения, потому что она ведет до определенного порога, где дальше берет церковная музыка. Водительство духовное человека над его освящением, преображением и воспитанием той духовной культуры, я бы сказал, внутреннего аристократизма, которым человек должен идти. Ну и я делал такой вот духовно-мистический аспект в своем докладе, потому что пение, как и любая музыка духовная, начинается из тишины и в тишину уходит. Такое благое молчание. Перспектива церковного пения — это войти через прекрасную нашу гармоническую музыку к музыке монодической, к знаменному распеву и дальше, выше, в тишину молитвы Иисусовой, где начинается гимн любви в предстоянии человека живому Богу. И искусство, оно имеет вот такую перспективу, чтобы научить человека собирать внимание, раскрывать свое сердце, выстроить некую целостность душевно-телесного храма, чтобы в перспективе человек умом в сердце совершал литургию любви и благодарения Богу через духовное пение. Здесь такие аллегории, когда каждый человек, христианин, избирает себе тот или иной образ веры. Например, у меня в душе звучат знаменные распевы. Кстати, там есть место и григорианскому хоралу, и амвросианскому пению. Я очень люблю раннее русское многоголосие и протестную музыку. Но есть вещи приоритетов, которые нас обогащают.
Татьяна Федоровна уже поднимает руку для вопроса, но я все-таки опережу и попробую сюда вклиниться.
Нет.
Для общения с Богом необходима тишина. Я вспоминаю ваш диск «Тишина», который так и называется.
Да, так и называется.
Вот этот великолепный дуэт, я не знаю, отец Дмитрий знаком, наверное. Нет. Потрясающее впечатление совершенно оставил.
Нет, тут я чуть-чуть, расскажите немножечко, вы же занимались киевским распевом.
Да.
И у вас диссертация посвящена киевскому распеву. Это очень глубокое исследование, очень интересная работа. Расскажите немножечко.
В свое время мне Господь дал...
И у кого вы учились?
Дал
потому что у нас общий учитель.
Да, дал такой подарок. Вот после окончания консерватории нашей Национальной музыкальной академии ассистентура и аспирантура открывается новая кафедра старинной музыки, которую возглавляла наша Нина Александровна Герасимова Персидская. Она была мой первый руководитель. Она начинала и у Ивана Федоровича Ляшенко, потом у Нины Александровны. И я счастлив, что у меня были такие учителя, на которых можно равняться и которые задавали самую высокую планку. Вы знаете, это люди, у которых Бог был глубоко в душе. Они об этом не говорили, они не афишировали, но в общении с ними они мне давали такие уроки и задавали такую планку, которую и сейчас я хочу тянуться. Вообще музыка, она удивительна, она неизреченна, это божественный дар Бога человеку, и для меня открываются прекрасные перспективы, когда мы используем профессиональную методику по, допустим, обучению вокала и очень близко через нее приводим человека к правильным духовным состояниям, о котором говорит православие. Потому что методика профессионализации, прежде всего певческая, она направлена на определение, например, опоры жизни, а в христианской точке зрения это опора Христа в нас. И человеку надо это показать. Но при этом свобода звукообразования и так далее. Поэтому это как раз к теме вот консерватории, музыки и той свободы, которая происходит. Знаете, даже вот делал я в этом году расписание, зашел в учебную часть, а заведующий учебной частью, видя меня, говорит одну фразу: «Только любовь». Я ей говорю: «Спасибо». И теперь каждый раз, я приходя к консерватории, хочу увидеть ее, чтобы услышать эту фразу и сказать, как нам этого не хватает. И только в консерватории можно это услышать, когда люди, они вне политики. Они ищут чистой музыки, ну, а и о Киево-Печерском распеве. Вот, и тогда я взял тему, мне вот дали Киево-Печерский распев как феномен богослужебной певческой культуры Украины. Я записывал, я делал записи, я исследовал его, я думал о нем. Потому что это язык, язык богообщения, который был выработан в народном монастыре, главном центральном монастыре Киева и Украины, где собраны преподобные богоносные отцы наши, когда мы сейчас вот говорим...
Тогда это не было так Украина.
Конечно,
день, Русь. Это было едино.
И даже вот я вот ездил в паломничество, и одна женщина говорит, а моя мама из Алматы пешком ходила в Киев на поклонение преподобным угодникам. Тогда люди со всего мира считали делом чести пойти в Киево-Печерскую лавру и поклониться. А мы имеем эту возможность, ну, каждый день. Я вот преподаю в семинаре академии. И этот уникальный язык, если говорить вот профессиональным языком, он, во-первых, объединяет в себе средневековье и новое время. Он примиряет в себе вот эти две парадигмы культурные, казалось бы, которые между ними водораздел. И в своем многоголосии он воцерковляет период монадический, примеряя как бы одноголосие и многоголосие, и на все века он дает тот уникальный образ пения славословия, который в себе соединяет и гармоническую красоту, и если бы мы сказали, вот тот духовный этос молитвы, внутренней сути, который должен являться в музыке. Уход от аффектации, от внешнего, всегда через внутреннее. Это очень важно.
Маленький вопрос. Я буду говорить словами дилетанта, потому что часто бывает, общаешься именно с дилетантами во всех областях. Несмотря на то, что радио «Радонеж» почти 30 лет уже пытается такое духовное окормление осуществлять в радиоэфире, тем не менее вопросы эти возникают. Ведь все у нас в православном храме не случайно. И живопись, и музыка, и священные действия, и образы, и обряды, и внешние изображения храма. Все имеет сокровенный глубинный смысл. И музыка, наверное, в первую очередь воздействует на человека. Это язык молитвы. Вспоминается всегда речь святейшего патриарха Алексея I Симанского, который писал где-то в 70-е годы, обращаясь к студентам, выпускникам московских духовных школ, о значимости церковного пения. «Вы подражаете ангелам», — писал святейший в своей речи, и так и приветствовал их. Это ангельское пение. Но вы сказали о серьезном культурном багаже, который должен все-таки быть у человека, чтобы он правильно воспринимал хорошую музыку, в том числе и духовную. Значит ли это, что человек совершенно неподготовленный и невоцерковленный, я добавлю в скобках, способен в своей душе открыть какие-то глубины при слушании тех или иных песнопений, той или иной музыки, или все-таки необходим вот этот вот культурный багаж, фундамент, как угодно назовите, чтобы ее воспринимать. Я, например, думаю, что наши бабушки, не образованные еще в советское время, стоя в храме и слушая божественные звуки наших почивших ныне уже церковных дирижеров, таких как Николай Сергеевич Георгиевский, или же Дмитрий Рождественский, или же Василий Матвеев, отец Матфей Мармыль, да, Лаврский хор, обладали таким багажом, но они молились не менее искренне от этого, не менее глубоко, и я уверен, воспринимали точно так же, как мы, люди, обладающие каким-то музыкальным образованием.
Нужно идти комплексным подходом. Земная жизнь — это школа. Школа богопознания. Господь сказал, что в чем состоит жизнь вечная? Да знают тебя, единого Бога и послан тобой Господа Иисуса Христа. Поэтому мы должны учиться. И кому-то дается вот так, в простоте своей сердечной, где просто там ангелов состав, прорываясь духовно, приходить к вот этим единым вещам духовной целостности, которые связаны с молитвой. И это замечательно. И мы знаем много таких примеров, когда бабушки пели, и идет молитва, но стоит профессиональный коллектив, есть прекрасное исполнение внешнего, но без внутреннего содержания. Проблема в музыке, в содержании формы. Есть форма, а содержание, оно может отсутствовать. Мы всегда за эту гармонию, за музыкальный профессионализм и молитву, и духовный подход, за вот этот синтез. И тогда получается очень хороший результат, когда взять потенциал музыки, надо быть хорошим музыкантом, а мы все время учимся, мы развиваемся, мы ищем, мы спрашиваем, и также поднимать свой, можно сказать так, духовный градус. Каким образом? Нужно искать, нужно читать, нужно спрашивать, нужно рассуждать, нужно совершать внутреннюю работу и поиск. Вот это связано с так называемым внутренним деланием, которое является сутью православия. И музыка — это и есть это делание. Когда мы ищем, мы спрашиваем, мы сверяем, мы читаем, мы не превозносимся, мы уходим в вещи, связанные со смирением, с самоуглублением, мы движемся. И музыка, она отражает вот этот процесс. Мы должны уходить от внешнего и думать о внутреннем.
Я немножечко отвлеку вас таким замечанием. Знаете, вот действительно бабушки не имели возможности учиться, и все, они молиться умели, и все. Все время, когда слушаем бабушек на клиросе, ну, самодеятельном, так скажем, мы чувствуем, что они внутри молятся. Очень много, да, вы правильно сказали, таких людей, внешних, прекрасных певцов, но молитвы нет. Так вот, я хочу обратить внимание радиослушателей, сейчас очень большое количество регенских курсов, певческих курсов, и открываются вот благодаря, наверное, еще и вот регенскому съезду. И люди идут, вы знаете, сейчас наполненных на курсах просто полным-полно народу. И люди не учатся для того, чтобы вот управлять, быть только регентами, но учатся петь. И, конечно, всеобщая молитва, это, мне кажется, это конечная цель.
Это очень хорошо, потому что своим студентам я говорю, когда закончится наша земная жизнь, будет худсовет, будет прослушивание в хоре личности. И очень важно, что вот, например, если берут в хор, а он поет в стиле, допустим, рок. Понимаете, вот он научен так. Он слышал только ритмы земные, вот в такой эстетике. Ему скажут, вы извините, но вам не сюда. вам в другой кабинет на другой этаж. Поэтому и музыканту очень часто забудутся песни, но псалмы они останутся. Поэтому если человек изучает обиход и научить его припеть правильно, это останется на всю жизнь. И сегодня у меня был доклад, посвященный мистериальной драматургии православного богослужения. Когда мы должны сдать либретто, когда мы приходим в театр. Также мы должны знать священное либретто, которое предлагается нам. Это вселенная богослужебная. Тех смыслов. Это, знаете, такая литургическая археология, когда мы созерцаем и древний лес, и такие пласты, и какой-то подлесок. Это удивительно красиво. Это надо изучать. И в этом аспекте человеку надо ставить сознание так, как ставить голос вокальный на опору. Чтобы мы видели, призываясь в мир Бога общения, встречи, общения с Богом, нам предлагается сокровище для духовного нашего обогащения. Это те идеи, понятия, которые мы должны воспринять и сделать их своими. Кстати, это вопросы простые. Надо выстроить духовную иерархию ценностей. Научиться радоваться, удивляться Богу, благодарить Его. От печали переходить к радости с тем, чтобы закрепиться в этой радости, как бы торжествующей любви. Света жизни, как бы уходит негативное, приходит позитивное, человек укрепляет свою волю. И каждый вот литургический фрагмент, скажем так, богослужебный эпизод, служба строится как бы по такому модульному принципу. Здесь нет, а сквозное развитие оно есть, но это вот как принцип иконографии и монодии, классической православной монодии, когда она складывается из попевочного принципа, вот этот принцип кентона, центона, такой мозаичный. И как раз каждый литургический фрагмент несет в себе комплекс. И надо это понимать. И петь не только песнопение, а ну понять, что стоит за этим. Вот когда в театре, например, строится постановка, какие-то есть вещи, связанные с постановочными моментами. Это надо понять, это надо изучать. Поэтому это очень хорошо, что люди идут, значит, они понимают.
Я всегда ставлю этот вопрос всем своим собеседникам. Татьяна Федоровна, простите, но вы уже ответили частично.
Нет, у меня еще один.
И музыка. Что превалирует?
Здесь очень просто. Душа и тело. Тело внешнее, душа, но душа воплощается в форме тела, и тело всегда несет знак присутствия. Как говорится, буквы, они складываются в слова, фразы, фразы в тексте. Мы как бы от малого переходим к целостному. Мир, он, да, он дробный, он фрагментарный. Сейчас клиповое мышление, об этом многие говорят. Но вот то, чтобы приходить к этому целостности, к этой.
То мы есть, преодолеваем эту.
Мы преодолеваем. Картин, полотно. Надо отойти, чтобы увидеть его целостно. Мы часто его воспринимаем на как бы некого отдельного пикселя, надо общее. Поэтому смысловое должно воплощаться в теле формы.
Позвольте мне одну маленькую реплику.
Прошу вас.
Я очень сожалею, что слушатели сейчас радио Радонеж не присутствуют на вашей лекции, где замечательный видеоряд. Лекция была выстроена вот на этом съезде так, что люди не только слушали вас, но они еще лицезрели замечательный подбор картин. И поэтому я всех, кто вот сейчас может к компьютеру подойти.
Спасибо,
и посмотреть эту лекцию вашу, она будет обязательно наверняка на материалах съезда размещена. Посмотрите, это не просто умно, красиво сказано, но это глубоко, но это замечательно проиллюстрировано.
Ну, свечи то, которое переживаешь, живешь, ищешь, спрашиваешь, и, кстати, Бог отвечает, и это очень ценно. Тогда ты понимаешь, мир, он очень боится, что человек через веру в Бога будет обретать духовную свободу. Он будет приходить к моментам творческим, кстати, жертвенной любви и к личностным вещам. Человек признан к познанию своего внутреннего «я» через богопознание. И даже можно сказать так, человек не сможет познать Бога через себя и наоборот. Господь так сделал премудро. И это та тайна, к которой мы идем. И очевидно, что она открывается только через молитву, через словословие, через пение. Поэтому надо учиться правильно петь. И я могу напомнить, при выборе веры в Константинополе, когда посланники, так было называемое испытание веры, именно эстетический компонент, именно пение стало главным аргументом в истинность православия, его красоты, его совершенства. Это тот дар, который дан нам, и нам нужно им обогащаться.
Вопрос уже чисто профессиональный. Я вот, например, сколько себя помню в Троице-Сергиевой лавре и в окружении этого хора, все богослужения прошли отца архимандрита Матфея, хор по составу, конечно же, терял год от года. И отец Матвей сам сокрушался, что воспитываешь певцов, и приходится с ними расставаться. Они уходили в свою собственную жизнь. Они организовывали и коллективы, и шли на приход, батюшки начинали окормлять паству и так далее и тому подобное. Приходили новые люди, их приходилось заново обучать, и все это продолжалось. Но мы здесь имеем еще и объективную картину потери качества пения, потому что я вот сколько помню, у нас, наверное, процентов на 60-70 это были представители все-таки Украины. Да. И вот так сложилось, что голоса все, как говорил отец Матвей, в основном были украинские. Я сейчас вспоминаю нашего выдающегося тенора, ныне епископа, владыку Николая Дудка. Он также записал несколько дисков, успел. Начинал он с хора Марка Харитоновича Трофимчука, потом...
Моего колядки писали. Матвей,
колядки, да. И вот очень много этих певцов было. Сейчас слышишь, вот не хватает, но здесь дело не только в голосе. Вот такое впечатление, что все-таки с Украины мы имели нечто еще и другое, некую душу, что ли, народную. Я это ощущал, и отец рассказывал, когда он был лично знаком с Иваном Семеновичем Козловским, мы вот сейчас раскопали самые старые записи Козловского, одна из первых опер «Гулаг Артемовский, Запорожец за Дунаем», Козловский был еще не в главных ролях даже. Ты слышал, что человек обладает, можно так выразиться, церковной интонацией. Это светская опера, но у него была церковная интонация. Вот с чем это связано все-таки? Неужели такое отношение к святыне? Может быть, это какое-то уже в крови выработанное отношение к святости, к наследию нашему, древнему русскому наследию, к нашим исконным святыням?
Да, я думаю, это преемственность. Это предание тем, чем живет церковь. Люди старшего поколения... Ведь это вообще феномен 20-го столетия. Очень часто ругают советский период, но мы понимаем, что здесь были явлены великие тайны Божьи по сохранению нашего человека от растления всей этой западной цивилизации и, кстати, сохранение души.
Но вопреки все-таки.
Вопреки. Это парадокс. Тут даже нечего говорить, какой ценой. Вот. И люди, я смотрю, вот старого поколения, они это сохранили. Они эту культуру певческую, богослужебную, культуру жизни. Например, когда аристократия нанесла понятие в своем сердце достоинство. А достоинство – это способность нести себе образ Божий, неоскверненным, не опускать его. Эти вещи достоинства, это же только, как говорится, в религиозном может утверждаться, религиозных интуициях. Также и вот о пении, о интонации, о ухе, о духовной культуре. Потому что человек, когда воцерковляется, становится мягким. Вера в Святую Троицу ведет тебя к альтруизму, непотребительским вещам. Ты не можешь красть, ты понимаешь, что будет все воздаяние, если ты осознаешь, что такое жертва Христова. Что это бесконечное, например, ты ищешь правды, но ты понимаешь, что правда может быть только на небе, мир во зле лежит, и если Христа распяли те, которые должны были его принять с любовью, то здесь открываются глубинные вещи по миру, который вокруг нас. Почему главной добродетелью православия является смирение, блаженны нищие духом? И вообще заповеди блаженства абсолютно обратная перспектива. И мир-то не может принять, потому что счастливы те, кто так или иначе несчастлив. Плачущие, милости, миротворцы, чистое сердце. Поэтому без сомнения, что вот такие люди, которые в советское время сохранили свою душу. Вот у меня был такой педагог, который умер больше в столетнем возрасте, Павел Иванович Муравский у нас в консерватории. Муравский, да, это человек, который, я помню, эти в годы еще до распада Советского Союза говорил, «Треба співати по-православному!» Вот он так поднимал руку и говорил, «Мы православные!» А потом он говорил, что с чистой душой надо чисто петь. Чистая вода, чистый воздух. И вот эти вещи, которые он нам говорил, потом его интерпретации хоровой музыки, они были церковны. Хотя он не был постоянным прихожанином храма, потому что это все было
это
в душе.
Это вы не знаете, да. Что он не был... Постоянно. Дело в том, что вот Кириллов, вы знаете Сережа Кириллова,
конечно, да?
Да? Вот, он сейчас в Америке. Угу. Я приехала в Ставрополь и слышу, поет хор Муравского. Я просто была потрясена. Я поднялась и вижу Сережа Кириллов, ученик Муравского. Так, по интонации.
к вопросу вот вдохновения и души. У нас было такое выражение «Мальовнича Украина». И многие говорят, так как вечер тихий, тихесенький. Это было очарование. Было. И есть оно. Когда, вот почему эти все энергии, все эти силы пришли в Иерусалим, земли русской, в колыбель крещения, чтобы взорвать ее, осквернить ее, понимаете, изнутри. Но а так же, как и с Россией, они сбрасывают со счетов то, что это дом Пресвятой Богородицы. И что у нас есть преподобные богоносные отцы наши печерские. И сколько бы не было этих нападок на лавру, раньше, сейчас, конечно, их молитвы это будет стоять, и по большому счету все же эти силы, они посрамлены, они не получили то, что они хотели. Да, к сожалению, посеяна трагическая рознь между Украиной и Белоруссией, но она будет уврачевана. Нужно время для того, чтобы, потому что это прокачивалось все, как говорится, не один год, через средства массовой информации, это конкретно, ну, все это известно.
Лопнул нарыв.
Да, лопнул. И цель-то не была достигнута. Вкачаны были огромные деньги, но если бы сейчас провели референдум объективно, я думаю, что 80% бы было бы всегда за наше единство, которое неразделимо. Просто это средство массовой информации, которое определенным образом. А Украина, она действительно, есть духовная культура, есть вещи вот, это и климатические, и вещи преемственные. Здесь такой вот комплекс, который дает вот этот феномен, близкий к итальянской манере пения, той какой-то изысканности. Мы стараемся сейчас, конечно, работать над тем, чтобы эта школа, она всегда предполагает развитие, вот, не угасание, потому что школы духовные, они полны, богослужения совершаются, тысячи людей наполняют храмы, потому что идти им больше некому, как к Богу, в своих скорбях и печалях. И мы абсолютно верим, что все это только укрепит нас, что это соединит и объединит нас, у нас пути другого просто нет. Мне кажется, что Украине иначе не выжить, потому что Запад, он может, никогда никому не помогал. Никогда. История это показывала.
Отец Дмитрий, я на радио Радонеж смею надеяться, многие со мной согласятся, не представляю иначе начало Святого Великого Поста, Великой Четыредесятницы, кроме как мы делаем, оформляем музыкально, берем ваш двойной альбом «Свято-Ионинский монастырь», чтение Великого Покаянного Канона, это не просто чтение, это такое произнесение, нараспев. Расскажите, как вы записывали этот диск, это что-то, ну вот, неземное.
Есть традиция Киево-Печерской лавры, когда Великий Покаянный Канон распеваются полностью нараспев с канонархом. И первые 4 дня – это еще ничего, но когда приходит Мария на стояние, когда мы весь этот канон поем нараспев, и каждая песня идет 45-50 минут, даже, пожалуйста, 9 песней, может, сколько это будет. Я читаю «Житие Марии Египетское». Вот, знаете, я открою секрет, меня всегда... Ну, ждут мои друзья, что я буду читать. И я когда-то, послушав, значит, чтение великого Иннокентия Смоктуновского, его великую книгу «Иова», я говорил этими интонациями, с этой подчеркнутой дикцией, с подачей слова.
Так. Ну вот опять же здесь, не могу молчать, но ведь потрясающе. Иннокентий Смоктуновский, советский актер в то время.
Это говорит о его сердце. Да, это говорит о его сердце. Так подать, так сказать. Это уже на все века. Это, вы знаете, мы в Киеве когда-то, общаясь с благодарностью Господу, с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, мы несколько раз вот нашли эту книгу, эту пластинку, где одна сторона книга Иова.
Иов. Он только 2 раза испортил Иов, потом был уже Иов везде.
Иов, да. А на другой стороне псалмы, которые в переводе и чтении Сергея Сергеевича Аверинцева. И мы издали кассету, издали диск, и потом вот...
А есть в интернете?
Да, есть, есть. Это потрясающе. И я именно вот как бы в этом контексте, и они говорят, что мы теперь этого чтения забыть не можем, и всегда все приходят, чтобы послушать. Вот.
Но ведь для этого мы и живем, для этого именно. Мы ждем целый год Великого Поста, да. Мариинного стояния, да. Этого жития. Угу. Как же обидно, когда сегодня часто к этому относятся, ну, спустя рукава, быстрее, быстрее прокрутить как-то, избавиться, пройти и миновать.
Чтобы не
как,
стоять.
Как можно долго. Отучиться?
Что мы говорили, богослужение – это место встречи и общения с живым Богом.
Ведь мы никого не заставляем.
Конечно.
Причесному твоему при том-то и дело. Главное содержание нашей жизни, чтобы на уровне благодати, тех спасительных животворных энергий, войти в животворящее общение. Так же, как, кстати, музыкант входит в мир музыки. Это очень важно.
Несколько совершенно таких простых, может быть, вопросов. На ваш взгляд, вот наряду с тем, что мы сейчас потеряли, конечно, на Украине, с чего начнется наше такое воссоединение? И вы живете в самой толще, если можно так выразиться, народной. Как народ к этому относится? Верит ли народ всей этой пропаганде СМИ, что русские люди, мол, вот так относятся к украинским братьям или наоборот?
Ну, к сожалению, политика – дело грязное. Оно, как бы, с одной и с другой стороны, мир возле лежит, и мы знаем слова, обращенные Господу, что «падше поклонишься мне, дам тебе, ибо все принадлежит мне». Должно пройти время. К сожалению, во многих моментах пропаганда это работает. В отношении Донбасса пройдена точка невозврата, потому что совершенно те вещи, которые очень трудно могут подлежать уврачеванию, мы не знаем, как это будет, потому что только Господь знает. Без сомнения, общая масса людей, она понимает сейчас.
Многие... Но это тяжелейшие раны,
да,
все-таки.
Это без сомнения, кровоточащие, и это нанесет нам вот та рана, которая... Должно быть время для того, чтобы это было уврачевано. Но без сомнения, я думаю, что это без сомнения произойдет. И именно благодаря молитве, духовному фактору, определенному трезвению, покаянию. Потому что, к сожалению, нужно пасть, чтобы встать, перестрадать и осознать, что мы имели и чего мы лишились. Потому что вся история наша, она едина. И нельзя ее разделить. И это, кстати, иначе это безумие. Кстати, факторы безумия мы очень часто наблюдаем в повседневной жизни.
Завершить нашу сегодняшнюю встречу, такую спонтанную, такую отрывистую, потому что, к сожалению, вот рамки нашей передачи ограничены, мы хотели еще и музыкально проиллюстрировать, конечно, потому что нельзя говорить о музыке, не слышу самой музыки, это необходимо. Я хотел бы поделиться одной мыслью, которая возникла от общения с нашим автором здесь в студии. Вот один собеседник так выразил свою мысль, и меня это, честно говоря, потрясло. Вот смотрите, какой свет воссиял из Киева в год крещения Руси, как Господь открылся нашему князю Владимиру, и как затем просиял Третий Рим, Русь святая. И сегодня с Украиной, с этой трагедией, которую мы все переживаем, связана, если можно так выразиться, трагедия всего мирового православия. Нет ли здесь взаимосвязи? Мы видим, что Украина явилась неким центром притяжения тех и других сил. И она в центре сегодня, Украинская Церковь. может быть, решаются действительно какие-то судьбоносные моменты. И нам остается совсем немного по божеским меркам потерпеть или выстоять. И совсем иначе все просияет. Вся эта правда Христова, она непременно будет явлена миру. Так что, как сказал мне мой собеседник, мы ни в коем случае не унываем, мы ждем воли Божией, и по-человечески каждый исполняет свое служение. Это правда серьезно.
Спасибо вам за эти слова. Мы это переживаем, потому что действительно Украина явилась тем катализатором, который вскрыла вот эти нарывы и проблемы всего мира. Вселенского патриарха. Вот вам, пожалуйста, глубинные вещи, связанные с славянофильством и западничеством, когда деньги способствуют тому, что происходят поступки как бы в иудином формате, когда ради денег, например, какой-то временной славы попираются каноны, попираются законы и здравый смысл. И да, действительно, вот вы совершенно правы, это дается для того, вообще, чтобы человек определился. Во-первых, какая мера компромиссов у каждого человека?
Для некого очищения.
Да, где-то та грань. И, конечно, мы всегда помним евангельские слова, которые читаются в день памяти мучеников, что убивающие вас будут думать, что они служат Богу. Но Господь говорит: терпением стяжите души ваши. И вот это великое добродетель терпения, как терпение в смирении, оно потом приносит благословенные плоды духовной победы и духовного торжества.
Я благодарю моего собеседника, протоиерея Дмитрия Болгарского, хорового дирижера, искусствоведа, богослова, заслуженного деятеля искусств Украины, профессора, человека, который выступал практически по всему миру со своими коллективами хоровыми, руководил ими. И сегодня мы вместе с Татьяной Федоровной Самборской в нашей программе Музея Регенской певческой культуры представили живое свидетельство о живом православии. Хотя наша программа называется музеем, но это музей тоже живой. Это ни в коем случае не паноптикум и какие-то ископаемые элементы содержащие, а мы говорим о живых людях, о живой музыке, о традиции, о нашем духовном наполнении, о живом слове молитвенном. Я благодарю вас, отец Дмитрий, за эту искреннюю интонацию, за ту любовь, которую вы принесли с собой, за то, что вы сказали, и за ту надежду, которую вы нам даете.
Спасибо. Благодарю вас.
Вы слушали передачу «Музей Регенской певческой культуры». Автор программы – заведующая студией аудио и видеозаписей Московского Свято-Данилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская.